Радио Крым Реалии. Отдыхай вместе с нами.
Приветствую всех, это Радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Напомню, что наши радиопрограммы можно теперь слушать практически на территории всего Крыма, на средних волнах на частоте 648 АМ, также на территории Северного Крыма. Слушайте программы Радио Крым Реалии на частоте 105,9 FM. И, конечно же, смотрите трансляции наших программ на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке, задавайте свои вопросы, комментируйте. Также звоните к нам в прямые эфиры, когда мы работаем в прямом эфире, 8 800 10 06 926. Задавайте свои вопросы нашим экспертам. А сегодня мы поговорим вот о чем. Сегодня мы поговорим про историю. Про историю средневековых пещерных городов. Так их называют обычно в Крыму. Почему такое название? Хотя и имеет какой-то шлейф таинственности, тем не менее, не совсем соответствует истине. Как появились такие пещерные города? Какие из этих городов были главными? Кто в них жил? И почему люди, в конце концов, оставили эти города? Вот это все сегодня мы обсудим в нашей программе. А для этой беседы мы пригласили Андрея Васильева, писателя и журналиста из Севастополя. Андрей, приветствую вас.
Добрый день.
Андрей, наверное, как для любого крымчанина, самый интересный пещерный город, самый большой и самый таинственный одновременно, это Мангуб, он же Мангуб-Кале. Такой вот я беру, просто открываю Википедию, читаю, что это средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, и якобы его историческое название Дорос. И в какое-то время эта крепость, этот пещерный город был столицей княжества Феодора, даже крымской Готии, а потом это была турецкая крепость. Но когда попадаешь туда туристам, тяжело вообще представить, зачем было так нарыто много самых разнообразных пещер, и экскурсоводы очень часто называют все эти города, не только Мангуб, но и другие пещерные города, которые расположены в Бахчисарайском районе, либо рядом где-то с Севастополем, называют пещерными городами. Неужели люди в Крыму когда-то жили, даже пусть в средние века, в пещерах?
Да, ну, пещерные города – это название, конечно, условное, потому что, во-первых, это не только города по своему функциональному назначению, это могут быть и монастыри, и крепости, в которых устроены пещеры для разных нужд. Пещеры эти устраивались благодаря тому, что достаточно удобный известняк для того, чтобы делать такие пещерные сооружения, и в совершенно разные исторические эпохи, то есть начиная от момента возникновения поселений в этих местах. Это самые ранние постоянные поселения, которые сегодня археологически доказаны. Это третье, начиная с третьего века и далее. И заканчивая, в принципе, вот до самого конца, то есть уже до периода позднего Средневековья, тот период, который достаточно хорошо задокументирован в источниках, люди там жили и для разных нужд устраивали пещеры, нужды могли быть самые разнообразные. То есть основное все-таки, как сегодня считается, функциональное назначение пещерных сооружений было хозяйственное. Это разнообразные хлева, подвалы жилых домов. Часть пещер имеет культовое значение, в основном это христианские храмы. Ну и есть уже пещеры более позднего времени, с хорошей обработкой стен, просторные, достаточно светлые, которые могли в том числе использоваться для жилья. Но таких пещер, в принципе, относительно немного. И, как я уже отметил, относятся они к достаточно позднему периоду.
Угу. Андрей, вот если мы посмотрим вообще на историю, то люди, как правило, жили... селились возле воды и там, где была плодородная почва. Ну, если, во всяком случае, уже вести речь о вот такой истории, которая связана с земледелием. Но это же все-таки Мангуб-Кале, Чуфут-Кале, это горный Крым, там Искикермен, где, может быть, плодородной почвы не так-то уж и много кругом. Что заставляло людей жить вот в таких горах, на таких вершинах?
Ну вот если мы возьмем Мангуб-Кале, то это, собственно говоря, одна из загадок его истории, которая на сегодняшний день не имеет какого-то однозначного объяснения, потому что считается, что понятно, что людям имеет смысл селиться в горах, если существует какая-то военная опасность и если существует крепость, за стенами которой они могут скрыться. Но загадка Мангуба заключается в том, что существует достаточно много археологических артефактов, которые обнаружены в ходе раскопок. Это и керамика, это и монеты римского позднеантичного времени. Есть один надгробный памятник, тоже римский, 2-3 века. То есть находок очень много, хотя они все найдены уже в другом археологическом контексте. То есть находок много, и это показывает, что уже в конце, по крайней мере, 3 века, в 4 веке по Мангуку ходило много народу, и что-то они там делали, жили, не жили. Собственно говоря, не совсем понятно, но постоянное присутствие человека, постоянное, не разовые какие-то находки, оно фиксируется уже в это время.
А в это время не было никакой такой вот особой угрозы для тех людей, которые могли там жить?
Ну, вот историки гадают, какая это могла быть угроза. Одни считают, что появление постоянного поселения на Мангупе могло быть связано с вторжением готов в Крым. В середине-конце 3 века готы разрушили позднескифские поселения, в частности, Неаполь-скифский, на месте современного Симферополя. Другие считают, что первые постоянные жители появились в связи с началом процесса великого переселения народов и создания гуннской державы, когда уже на готов и союзных им Алан обрушились гуннские всадники, и готам и аланам надо было искать убежище в горах. Но самое парадоксальное, что крепостные сооружения Мангупа, которые сегодня исследованы археологами, они относятся к более позднему времени, то есть, как сейчас считается, это времена византийского императора Юстиниана, это середина 6 века, либо, возможно, даже кого-то из его преемников. То есть не совсем понятно, что людям было делать на плато, если там не было никаких оборонительных сооружений. Но нельзя, опять же, исключать возможности, что какие-то оборонительные сооружения строились и в этот период, просто они сегодня не обнаружены. По крайней мере, в одном из исторических источников, который датируется примерно 500 годом, то есть это примерно за 60-70 лет до официальной даты строительства Мангупской крепости, город Дорос обозначен как оппидум, и все-таки основное значение с латыни, в переводе с латыни этого слова, это укрепленное поселение. Поэтому возможно, что крепость была и раньше, но сегодня нету никаких ее следов, даже если она была полностью разобрана в ходе дальнейших строительных периодов.
Угу. Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что с нами на связи. Мы сегодня говорим с Андреем Васильевым, писателем и журналистом из Севастополя, говорим о Мангупе. Кстати, как правильно вообще называть эту гору, эту местность? Ведь, насколько я понимаю, Мангуп-Кале — это уже более позднее название. Сколько вот самому этому названию горы Мангуп лет, если можно так сказать, и были ли какие-то более ранние названия для этого места?
Это еще одна загадка, потому что топоним Мангуп, он появляется достаточно поздно. То есть если вот не учитывать спорные рукописи, которые связаны с именем крымского коллекционера 19 века Ферковича, если мы не будем их учитывать, потому что многие авторы считают их поддельными, то тогда получается, что название Мангуп появляется в 14-15 веках, то есть оно, скорее всего, не древнее. И таким образом, наверное, как-то надо искать в нем какие-то тюркские корни, потому что 14-15 век — это уже то время, когда тюрки активно присутствовали в этом регионе, в том числе в юго-западном Крыму. Ну вот есть такое мнение, что «ман» может быть как-то связано со словом «крепость», потому что, вот известно, с тюркским словом, которым обозначали крепостные тоже многие сооружения, манкермен и так далее, есть мнение, что это может быть арабское слово, и что может оно переводиться «злосчастное», что якобы это воспоминание о турецкой осаде Мангупа, которая долго длилась в 1475 году, и в ходе которой погибло много турок, в том числе представителей элитного корпуса янычар. А древнее название первое. Город известен под тремя названиями на сегодняшний день. Древнее название Дорос. Оно встречается, как вот я уже отмечал, первое его упоминание, это примерно 500 год. И затем это название встречается на протяжении нескольких сотен лет в греческих и в латинских источниках. Опять же, этимология не совсем понятна, потому что есть разные версии, но если мы предположим, что все-таки Дорос происходит из индоевропейского из индоевропейского какого-то языка, то вот есть все-таки русское слово «двери», которое имеет тот же самый корень «doors» английское, то есть что это может быть как-то связано с деревом, может быть с какими-то обозначением местности страны Дури, поскольку это могло указывать на ее лесистость, либо вот еще на какие-то такие элементы, связанные со средой. Дорос вообще это, по источникам, это готская крепость, лежащая в готской земле, центр политической крымской Готии, как я уже опять же отметил, в конце VI века, либо в его середине, несколько раньше, была построена очень мощная крепость с полигоном 90 гектаров. Она служила в качестве убежища для готов, которые были союзниками Византийской империи.
А вот, кстати, что послужило причиной вообще прихода готов на территорию Крыма? Я так понимаю, речь идет о готах, которые пришли с побережья Балтийского моря в Крым в свое время.
Да, но они пришли в основном в Поднепровье. И вот, в частности, в этом своем движении на юг они затронули Крым. Потому что готы совершали, первоначально они были противниками Рима, они совершали набеги на римские провинции в Малой Азии, используя флот, который здесь был у их союзников, возможно, у боспорских царей или просто у каких-то местных пиратов. И, соответственно, в ходе вот этого движения, в ходе этих набегов, часть готов она осталась в Крыму. А затем вышло, что в конце IV века готы двинулись на запад, потому что их стали вытеснять из поднепровских степей гунны. А готам, которые были в Крыму, в принципе, оставалось двигаться только на юг, в горной области. Потому что уйти на запад вместе с основным готским массивом они не могли, потому что Крым, как помните, говорил Белакун, Крым — это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочен. Но готы оказались примерно в той же самой ситуации. Выскочить из Крыма они не могли, но они могли уйти в Крымские горы.
А вот, кстати, если говорить о населении тогдашнего Крыма, если это там 6-й, например, 7-й век, о каком количестве вообще населения может идти речь? Сколько тогда жило вообще людей, вот по вашим, не скажу, что данным, наверное, по вашему предположению, да, сколько тогда могло жить людей на территории Крыма?
Ну, на территории Крыма, вот дело в том, что в тот момент и вплоть до конца XVIII века никогда не было понятия Крым как таковой. То есть Крым всегда делился, вот даже если мы посмотрим географические карты, он всегда делился на две зоны. Зона на самом деле горная, южнобережная, которую то называют то Готия, то Таврика, и зона степная, которую там называют тоже иногда Малая Татария вместе с прилегающими территориями или Газария, поэтому фактически никто никогда из историков не пишет о современных историках и современников не пишет о Крыме как о чем-то целостном. А поэтому кто жил в степях, ну, ни византийцы, ни римляне, они особо не интересовались там численностью населения, поэтому мы не знаем. Но вот на юго-западе, в юго-западном Крыму, в прибрежном и в горном, Прокопий Кесарийский, византийский историк, приводит цифру 30 тысяч готов проживало. И если мы посмотрим, скажем, турецкие переписи, турки, когда пришли, они стали переписывать население, у нас появляются первые документы этого именно в это время, это конец 15-го, начало 16 века, они фиксируют для вот этой, опять же, зоны от Херсонеса, ну, Херсонеса на тот момент уже не существовало, до Судака в горах и на побережье, тогда, по-моему, где-то жило около 20-22 тысяч человек. То есть тоже примерно такая же цифра.
Но немного, да?
Население было достаточно стабильным.
Если сравнивать с нынешним населением, то очень немного людей там жило.
И, да, конечно.
А за счет чего жило вообще вот это, ну, скажите, как правильно, город, государство, Мангуб, Феодора, Дорас, вот что было в основе жизни этого государства с экономической точки зрения?
Ну, на первом этапе, когда пришли готы и союзные им аланы, все-таки считается, что аланов было больше, чем готов, что готы составляли какую-то аристократическую прослойку, относительно небольшую в этом конгломерате двух народов. Аланы, они на тот момент были кочевниками, и они переходили от кочевничества к отгонному скотоводству, и опять же вплоть уже вот до княжества Фёдора, до турецкого периода скотоводство оставалось одним из самых главных источников доходов. А мы знаем, скажем, по периоду Феодоро сохранились документы, что феодориты торговали кожей, и кожа эта, в принципе, экспортировалась в средиземноморские регионы с Крыма. А когда произошел, когда уже завершился процесс оседания этих племен на землю, это 6-7 века и далее, то начинают развиваться сельское хозяйство, то есть это самые разнообразные злаки, пшеница выращивалась, выращивались бахчевые культуры, и начинает где-то, как сейчас считается, где-то вот уже с периода 8-9 веков начинает в юго-западном Крыму активно развиваться виноградарство, то есть до этого оно все-таки развивалось в основном в районе Херсонеса. А в этот период появляются тарапаны, так называемые, это тоже, можно сказать, пещерные сооружения, то есть это выдолбленные в скале цистерны, которые использовались в процессе выжимки сока из винограда при помощи пресса. И это тоже становится одним из важных, судя по всему, источников доходов местного населения, потому что, скорее всего, те объемы, вот мы можем знать количество открытых тарапанов, и примерное количество людей. То есть они производили вина намного больше, чем им нужно было, чтобы выпить, даже если пить в течение года.
И вместо воды, да.
Да, поэтому, скорее всего, как минимум часть из этого вина им просто приходилось продавать.
Или не знаю, ну что-то с ним делать. Вот, кстати, интересно, продавали они ведь кому-то, да? То есть рядом же жили какие-то соседи. Если вы, ну вот ссылаетесь и говорите, что приблизительно население этой территории составляло около 30 тысяч человек, то это, конечно же, без учета там Херсонеса и других городов, наверное, Южнобережья, тогдашнего Южнобережного Крыма. Кто были соседями этого княжества, этого города, и в каких отношениях они пребывали?
Ну, в первую очередь, это, конечно, Херсонес, потому что Херсонес на протяжении почти 2000 лет для юго-западного Крыма был основными воротами в большой мир. Потому что все-таки вся международная торговля, она шла через Херсонес, и когда Херсонес уже погиб, как считается, в результате монгольских нашествий в 13-м, может быть, 14-м веках, торговля тогда уже велась через Каламиту, порт княжества Фёдоро. То есть вот Севастопольская бухта – это были ворота в мир для юго-западного Крыма. То есть все, что нужно было, им привозили оттуда, а нужно было много. То есть поскольку все-таки юго-западный Крым, там ремесленные какие-то промыслы были не очень развиты. То есть нужна была керамика, нужна была черепица, нужны были какие-то предметы роскоши. Это все привозилось либо из Херсонеса, либо из более дальних каких-то регионов Малайзии. И важно, что вот этот экономический симбиоз с Херсонесом, а Херсонес, в свою очередь, получал из сельской зоны продукты питания, в первую очередь. Вот этот экономический симбиоз, он привел к тому, что местные племена готов-фалан, они были заинтересованы в том, чтобы эти отношения были хорошими, дружескими, а Херсонес фактически подчинялся сначала Римской, затем Византийской империи, был культурным центром своеобразным, центром, где проживало более образованное духовенство, где находился центр епархиальный, православная епархия была создана в Херсонесе. И постепенно вот эти местные аборигены, они стали подпадать под культурное влияние греческого мира, сначала греко-римского, затем уже исключительно греческого мира, когда империя стала исключительно греческой, византийской, да, а не универсальной римской, не всемирной империей. И постепенно под экономическое, под культурное, а затем и под политическое влияние. То есть в IX веке, в середине IX века мы уже знаем, что эти территории являются частью Фемы климатов, пяти климатов так называемых. И туда уже, ими правят уже не местные какие-то князьки, архонты, а правят уже византийские чиновники.
А вы имеете в виду сейчас непосредственно, вот, ну, не, рано, наверное, еще говорить, да, про княжество Феодоро, а вот про саму территорию, где находилась и где продолжает находиться сама гора Мангуб и крепость Мангуб-Кале. Вот, вот об этом, да, вы сейчас ведете речь?
Да.
А, хорошо, скажите, но вот получается, что история, о которой можно вести речь, вот этой крепости и там княжества приблизительно, да, можно говорить о тысячелетней истории, и что вот всю эту тысячу лет постоянно на территории этой горы, этой крепости проживали люди?
Ну, по сути, даже если мы будем брать с 3 века по конец 18 века, когда оттуда ушли последние жители Караима, да, то получается почти 1500 лет. Но в истории Мангупа есть так называемый темный период. Он связан с периодом примерно с 1000 по 1300-е годы, потому что вот находок и слоев археологических этого периода нет. И более того, город Дорос, он часто упоминается в источниках в связи с разными событиями византийской истории. Название города Дорос, оно тоже в это время исчезает по какой-то причине. То есть что произошло, в принципе, никто не может определенно сказать, почему люди ушли с Мангупа, из Дороса, почему город оказался заброшенным. Ведь это была резиденция чиновника византийского, это была крепость. В тот момент там уже появился епископ, то есть это был кафедральный центр. Почему люди покинули эту территорию, неизвестно, потому что не фиксируется, вот не обнаружено каких-то следов разрушений, не обнаружено следов землетрясений, что произошло. Но вот у меня есть такая версия, которая пока нигде особо не, никто не предлагал в официальной исторической науке. Она могла быть связана с тем, что в начале XI века Мангуп был одним из форпостов местной знатной семьи Цуло, которая в начале XI века подняла мятеж против византийской власти. Они пробовали отложиться от Византии и превратить Крым, юго-западный Крым, а может быть вообще все крымские владения Византии, вплоть до Боспора и Тамани, в свое такое независимое государство. Известно больше 10 представителей этой семьи. Вот самый известный — это архонт Хазарий Георгий Цуло, как его называют византийские авторы. Это был такой своеобразный Мешков. То есть он достиг очень большого влияния, он был и чиновником важным, главой Херсонесской администрации византийской, он был главой администрации Боспора, Керчи. И вот Георгий Цуло поднял восстание, фактически заявил, что Константинополь больше ему не указ. Но, в принципе, в Константинополе отреагировали достаточно жестко, несмотря на то, что была зима, отправили военную экспедицию по Черному морю, и, как пишет один из византийских хронистов, в первом же сражении Георгий Цуло был взят в плен. То есть вот так же, как в 1994 году, не удалась попытка создания независимого Крыма.
Ага, то есть понятно. Но, тем не менее, проходит там несколько столетий, три, наверное, да, столетия, и уже в 13 веке или в начале 14-го снова возникают упоминания вот о Мангупе, уже о Доросе. Или как-то по-другому?
О Феодоро
уже, да? То есть, а что, кстати, вам позволяет делать вывод, вам и другим ученым, что Дорос и Феодоро – это одно и то же?
Ну, по поводу Дороса, конечно, нету, не найдено на самом Мангупе, не найдено какой-либо строительной плиты, где упоминался бы город Дорос. Поэтому такой вывод, что это Дорос, делается по умолчанию, поскольку Дорос – это самый известный по источникам город, административный кафедральный центр, и находок археологических этого времени, связанных с присутствием византийской администрации, церковных каких-то иерархов, самая большая базилика, самая большая крепость. Поэтому предполагается, что все-таки Мангуп, Дорос – это и есть Дорос. Хотя, конечно, были и другие версии. Допустим, была такая версия, что Дорос мог находиться на Эскикерменем.
Угу.
Что касается слова «Феодоро», то здесь уже достаточно четко все понятно. Некоторые, опять же, историки предполагают, что название «Феодоро» происходит от «Дорос» через слияние артикля с названием. Угу. Дорос. Ну, я все-таки думаю, поскольку есть источники, в которых Феодоро называется городом Санта-Деро, что, скорее всего, название Феодора происходит от имени святого Феодора, одного из святых воинов, несколько было в Византии святых Феодоров, как и неизвестному. И, скорее всего, название Феодора, оно к Доросу не имеет никакого отношения, потому что, как я отметил, вот на 300 лет город фактически опустел. Там были какие-то люди, то есть тоже кто-то что-то делал, там есть какие-то штучные находки, которые показывают, что кто-то там жил. Но города крупного не было, город в это время переместился, вот основной центр переместился как раз-таки на Эскикермен. А в 1299 году произошло такое важное событие. Полководец татарский Нагай, который воевал в это время с золотоордынским ханом Тахтой за Крым, они спорили, кто будет собирать дань с Крыма. И поскольку крымские города выплатили дань Тахте, тогда Нагай пришел с войском, и то есть у них вот было типа такой бандитской разборки, от которой пострадали предприниматели, которые не знали, кому, за чью крышу они должны выплачивать деньги. И Нагай просто разрушил много крымских городов, и погиб в это же время Эскикермен. И как раз буквально через несколько лет появляются на Мангупе, начинают вестись работы по восстановлению оборонительной системы, которая, понятно, за 300 лет пришла в негодность. И к этому времени относятся две надписи, найденные на Мангупе, которые говорят, да, о том, что вот началось обновление богохранимой крепости Феодоро.
Угу. То есть возникает снова крепость, точнее, не возникает, восстанавливается крепость на горе Мангуп, это Феодоро. И что это? И появляется, получается, что появляется вообще абсолютно новое государство на территории Горного Крыма? Или нет? Или это какое-то продолжение какой-то давнишней истории?
Оно появляется, но не сразу, потому что ситуация к тому моменту уже, конечно, изменилась. Византия, ну, настоящая Византия погибла в 1204 году в результате четвертого крестового похода и попытки ее возрождения. Это такая уже Византия 2.0. Это уже, конечно, не совсем настоящая Византия, потому что настоящая Византия — это была держава, которая охватывала большие территории, очень мощное в военно-политическом и культурном отношении. А Византия 2.0 — это было небольшое такое греческое, греко-славянское, а потом уже чисто греческое государство, которое за пределы Фракии и части территории вот Греции, Македонии, оно уже не выходило, и влияния какого-либо на Крым, политического, военного, оно не имело. Зато в Крыму появилось другое, для Крыма появился другой центр притяжения — это Золотая Орда. Монголы в 1239 или в 1240 году инкорпорировали Крымский полуостров в свою политическую структуру. Но так получилось, что, опять же, монголы и союзные им народы в то время были кочевниками, поэтому их больше интересовала степная зона Крыма. А вот города, которые находились на побережье и которые находились в горах, они платили монголам дань, но сохраняли какое-то местное самоуправление. То есть вот местные были кланы какие-то, они упоминаются тоже в источниках, как знатные люди, там вот Херсона, Сугдей, Судака. Они фактически в рамках местного самоуправления решали все вопросы самостоятельно. То есть главное было, чтобы они выплачивали вовремя деньги. И что-то такое, вот такая же, видимо, система была на Мангупе. То есть там были какие-то ребята, которые называются сотниками. Не совсем понятно, что это за сотники, потому что, скажем, если брать греко-итальянскую систему, которая была в это время в городах прибрежных, сотники — это представители местного самоуправления, которые отвечали за городские кварталы, сотни. Делились городские кварталы на сотни домохозяйств. А если представить, что это были сотники, которые были представителями ордынской системы власти, то тогда может речь идти именно об ордынских сотниках, и тогда они связаны с военным администрированием, потому что ордынское войско делилось на десятитысячные, тысячные и, соответственно, сотенные отряды. Это значит, что кроме дани, жители Мангупа и окрестных каких-то сел, возможно, еще и поставляли вот эту вот сотню воинов для походов в ордынские войска.
Угу. Интересно. Но в то же самое время, да, на территории, на южном берегу, получается, если говорить о 13 веке, появляются и венецианские колонии, может быть, чуть в это же время и чуть позже появляются генуэзские колонии. Они там как появились и какие были их отношения вот с этим княжеством Феодоро?
Ну, венецианские колонии, они были все-таки в основном торговые, это были такие торгпредства. А генуэзцы уже прописались в Крыму после соглашения с Михаилом Палеологом очень так конкретно. То есть, когда Михаил Палеолог, Михаил VIII, будущий византийский император, который в тот момент правил в Никее, он хотел отбить Константинополь у крестоносцев, ему нужен был флот, чтобы перевести свою армию через пролив, через Мраморное море, и он заключил договоренность с генуэзцами, что генуэзцы помогут ему в владении Константинополя, а в обмен он им обещал беспошлинную торговлю, беспошлинный проход в Черноморский бассейн. И генуэзцы, конечно, получили беспрецедентное право, потому что Константинополь в то время фактически и жил с налогов, которые он взимал с вот этой вот транзитной торговли. А следующим шагом генуэзцы уже заключили договоренность с золотоордынскими ханами о том, что им было выделено для поселения на правах такой вот экстерриториальности, то есть тоже за выплату дани, им было выделено в Восточном Крыму поселение, которое в тот момент, вот это бывшая античная Феодосия, в тот момент город был заброшен, они там же поселились и создали свою крепость Кафа. Это было во второй половине XIII века, и постепенно генуэзцы, чтобы полностью контролировать торговлю, каботажное плавание вдоль Крыма, они стали захватывать маленькие греческие владения, маленькие греческие городки, которые находились на побережье от Кафы до Херсонеса. Тоже где-то при помощи татар, где-то вопреки им. И к концу, через 100 лет, они создали такую мощную колониальную империю. То есть их торговые фактории, их крепости находились по всему побережью Крыма от Воспора, от Керчи, до Чембала, до Балаклавы. Только Херсонес сохранялся. Вот, ну, хотя Херсонес тогда уже не представлял из себя какого-то значимого города. Это была такая маленькая деревушка, в основном рыбацкая. То есть он уже не был крупным торговым портом. И генуэзцам особо не интересен. То есть они взяли всю территорию, заключили договоры с татарами, согласно которому сначала какой-то неизвестный татарский хан, было межцарствие во время Великой Замятни, а потом уже известный хан Тахтамыш, который восстановил Золотую Орду, он передавал генуэзцам все права на Готию, ее население, городки и замки. И тут получается вопрос, что речь шла не только о приморских городах, то есть речь шла о всей территории, которая называлась Готия, то есть которая лежит от Алушты, опять же, до территории современного Севастополя, в том числе и в горных долинах. А, собственно говоря, самим генуэзцам эти горные долины не были особо нужны, потому что их интересовала в первую очередь морская торговля. Но для вот ребят, которые сидели на Мангупе, это было очень неприятно, поскольку получалось, что они становятся вассалами генуэзцев, которых они, собственно говоря, видимо, и в глаза до этого не видели. То есть их без их ведома передали в подчинение другому государству.
И вот после того, как им это не очень понравилось, во что это вылилось? Появились какие-то войны, стычки, столкновения, или же все решили полюбовно?
Да, и тогда, в начале 15 века, правитель Мангупа, самый известный правитель Мангупа, князь Феодоро, Алексей решил полностью переиграть эту ситуацию. То есть он выступил не только за независимость своего владения, то есть Мангупа и прилегающих горных долин, но он, поскольку он был таким амбициозным очень человек, который ставил себя вот в центр мира, создал свою политическую концепцию, он своих детей породнил с византийскими двумя императорскими династиями, самыми известными, великими Комнинами и Палеологами. И фактически он выдвинул все претензии на все бывшие владения Византии, ну, как минимум, в юго-западном Крыму и на южном берегу. И он вел несколько войн с генуэзцами. Войны эти были достаточно удачными, потому что все-таки генуэзцев было мало. То есть это было все-таки население, торговцы и военные, а мирное население, все-таки 90% населения, которое проживало на этих территориях, это были вот уже крымские греки. То есть в это время уже активно идет процесс формирования крымской греческой народности, и Алексей выступил вот как представитель этого нового этноса, нового государства. Войны шли достаточно удачно, ему удалось захватить на некоторое время и Чембала, главную
это, крепость. Это Балаклава, да, вы имеете в виду сейчас?
Да. Угу. Ему удалось поставить своего сына или одного из своих родственников, правителя Малушты. Это между Балаклавой и Судаком была самая важная крепость. Луста ее называли, Генуэзца. Но тут все-таки решили вмешаться генуэзские власти уже из самой Генуи, не из Кафы. И был отправлен большой экспедиционный корпус во главе с Карло Ламелино, порядка 6 тысяч солдат. Это вот учитывая, что население всех этих территорий, Готии, было, да, где-то 20-25 тысяч человек на тот момент.
Это означает вот то, что там 20-25 тысяч, да. Это означает, какое войско могли иметь феодориты? То есть, вот если исходя из общего населения, 20-25 тысяч человек.
Ну, в литературе 5 тысяч человек упоминается, но я думаю, что это абсолютно нереальная сумма, она на неправильных оценках исторических. Там есть некоторая путаница в связи с тем, что некоторые европейские авторы сильно преувеличивали население Феодоро, и пишут, что вот население было 150 тысяч человек, и на этом основании историки делают вывод, что у феодоритов могла быть 5-тысячная армия. Это, конечно, несерьезно. То есть реально мы можем говорить по тем цифрам, которые идут в источниках, там упоминаются отряды в десятки человек, профессиональных воинов. Ну, вместе с ополчением речь может идти о сотнях, ну, может быть, о тысяче, полутора тысячах человек. То есть силы были совершенно несравнимы.
Угу. И что в результате этого рейда экспедиционного корпуса генуэзцев? Что произошло в Крыму тогда?
Генуэзцам удалось отбить Чембала. Затем они разрушили феодоритскую крепость Каламита.
Это на территории современного Инкермана, да, в Севастополе. Я просто так делаю такие небольшие, чтобы было нашим радиослушателям и зрителям понятно, о чем идет речь. Может быть, кто-то не был там еще. И на этом все закончилось? Был подписан мирный договор?
Ну, они не рискнули идти на Мангуб, куда-то углубляться вот далеко в горы, поскольку они были зависимы достаточно от флота, от флотских коммуникаций, поэтому генуэзская армия направилась в Кафу, а затем вместе с жителями Кафы, вместе с местной администрацией им пришла в голову такая гениальная идея пойти и пограбить город Салхат, Старый Крым, главный торговый экономический центр ордынский в Крыму в этот момент.
Но этот город не имел никакого отношения к княжеству, к Феодору.
Да, им просто хотелось, они все-таки большая армия.
А, раз приплыли, давайте уже как-то надо найти
таких,
себе.
И в таких местах, как Балаклава, да, или Инкерман, нельзя награбить много добычи. А Салхат все-таки это был процветающий торговый центр, там было много купцов, караван-сараев. И ребята подумали, что вот тут-то мы сейчас и обогатимся, но идея оказалась неудачной, поскольку небольшая, но мобильная татарская конница полностью вырезала генуэзскую армию, которая растянулась на несколько километров на марше, поскольку генуэзцы не думали, что придется вести какие-то боевые действия. Они шли, как пишет один из участников этих событий, как на праздник, сложив оружие в повозке, то есть безоружные, они маршировали к Салхату. Поэтому на них напала татарская конница и повырезала, устроила достаточно жестокую резню. То есть в результате получилось, что генуэзцы не смогли воспользоваться теми преимуществами, которые им предоставила вот эта вот экспедиция, теми преимуществами против Феодоро. И война длилась еще несколько лет, ни шатка, ни валка. То есть Алексей пробовал захватить генуэзские крепости, у него не получалось. Это генуэзцы грабили мирное население, подвластное Алексею. И еще через несколько лет был заключен мир, который фактически вернул статус-кво. То есть, вот, несмотря на такие масштабные события, для Крыма масштабные события, все завершилось ничем. То есть все вернулось к тому состоянию дел, которое было до войны. И, возможно, Алексею даже удалось немножко увеличить свои владения, потому что в Алуште осталась ветвь княжеской династии Феодоро, которая правила там вплоть до османского завоевания.
Угу. А как появились, это тот же самый 15 век, как в Крыму появляются османы, после чего, и когда вообще первое зафиксировано, ну, что называется, появление османской армии на территории Крыма?
Османы в 1453 году захватили Константинополь. Это, кстати, помирило феодоритов и генуэзцев.
Все поняли, что какая-то новая опасность появилась.
Да, потому что стало понятно, что вот эти вот игры в детской песочнице, которые они вели, они меркнут перед угрозой турецкой сабли, потому что формировалось фактически уже, стало понятно, что Османская империя – это сверхдержава, единственная сверхдержава, и что надо, если не объединяться, то, по крайней мере, прекратить какие-то вот эти внутренние распри. И мы видим, опять же, по документам, что, скажем, феодориты снабжают своих генуэзских, ну, не союзников, и не друзей.
Соседи, наверное, да, тогда?
Снабжают, скажем, агентурной информацией о передвижениях турецкого флота по Черному морю. То есть уже возникают между ними какие-то вот такие близкие к Союзу отношения. И, скорее всего, возможно, даже с конца 40-х годов, там не совсем понятно с датировкой некоторых источников, ну, в середине 15 века начинаются первые набеги пиратов на побережье Крыма и Западного Кавказа.
Речь идет о турецких пиратах?
Да, речь идет о турецких пиратах. Иногда организовываются более такие масштабные экспедиции, когда демонстрируется военная сила, и опять же берут в плен каких-то жителей. К этому времени в Крыму относится вот строительство некоторых укреплений, как, скажем, крепость Фуна, недалеко от Алушты, Чабан-Хуле, на побережье. Это новые укрепления строились, чтобы местные жители могли как-то спасаться от пиратов, работорговцев. Несколько проводится достаточно крупных военных демонстраций Османского флота у берегов Крыма, но, собственно говоря, турки не рискуют вторгнуться в Крым, потому что где-то к 60-м годам уже заключается тройственный союз, уже настоящий союз между генуэзцами, феодоритами и молодым крымским ханством, оборонительный союз. Князь Исаак приезжает в Кафу, по-моему, в 1471 году. Это было важное событие. Впервые князь Феодоро был принят в Кафе, подписывает этот договор. И для осман ситуация была не очень выгодная на тот момент, потому что, с одной стороны, у феодоритов и у генуэзцев были достаточно мощные крепости, которые надо осаждать и тратить большой ресурс и людской, и техники, и связи, опять же, по морю с базами. А у крымских татар была конница, которая в это время могла действовать в тылу османской армии, перерезая коммуникации. Поэтому турки очень долго не рисковали вторгнуться в Крым.
И что же такого произошло в 1475 году, что все-таки османская армия высаживается в Крыму?
В 1475 году произошли династические распри в Крымском ханстве. Было это тоже связано с коррупцией некоторых генуэзских чиновников. Там шел вопрос о назначении так называемого Тудуна-компании. Это была провинция в Восточном Крыму, сельскохозяйственная область, подчиненная Крымскому ханству, но, с другой стороны, которая снабжала генуэзцев необходимыми продуктами питания. И поскольку несколько генуэзцев тоже имели некое совещательное слово в назначении чиновника, который руководил этой провинцией, и поскольку было несколько соискателей, они заносили генуэзским администраторам деньги, в итоге возникла большая склока, связанная с тем, что непонятно, да, кто больше занес и кто на самом деле может претендовать на эту должность. И эта склока быстро переросла в гражданскую войну в Крымском ханстве, поскольку Менгли-Гирея фактически обвинили в том, что он тоже как-то участвует в этих коррупционных схемах. И крымская знать, она собралась, объявила о свержении Менгли-Гирея, избрании его брата хана. Менгли-Гирей скрылся в Кафу. И вот когда в Стамбуле узнали об этих событиях, они поняли, что наступил самый благоприятный момент, поскольку в Крымском ханстве нет власти. Тот Бей-Эменек, который стоял за свержением Менгли-Гирея, он сам приглашал османов в Крым, надеясь, что это укрепит его позиции. То есть османы ему пообещали, что они отдадут ему генуэзские владения под его власть, то есть они ограничатся только добычей. Но они его тоже в итоге, как выяснилось, обманули. И в конце мая 1475 года мощный османский флот направился в Крым. Сначала взяли Кафу. Кафа держалась очень недолго. Там несколько дней у турок была артиллерия, большинство жителей составляли мирные греки, армяне, которые не хотели воевать, потому что они считали, что турки сохранят им жизнь и имущество в случае захвата города. У генуэзцев тоже там были свои сторонники мира с турками, и в итоге несколько видных генуэзских чиновников отправились в ставку турецкого главнокомандующего и подписали, заявили, что они откроют ворота, если им и членам их семей будет гарантирована полная безопасность и сохранение имущества. После чего Кафа открыла ворота. А с Мангупом у турок не получилась такая комбинация, хотя на Мангупе, в столице Феодора тоже, видимо, как мы знаем по турецким документам, были сторонники того, чтобы договориться с турками, сдать город. Но Феодоро, оно защищалось очень долго, порядка 5 месяцев, и уже только на исходе года османской армии в результате военной хитрости, притворного отступления удалось захватить город.
А вот, кстати, Андрей, тут еще перед тем, что вот... Как была поставлена точка в истории этого княжества, интересен такой момент. А вообще, что надо было османам вот в Горном Крыму? Это не прибрежный город, это достаточно далеко вот от основных путей. То есть зачем им надо было тратить так много усилий для того, чтобы держать эту 5-месячную осаду, чтобы взять крепость в центре Крыма, в центре юго-западного Крыма?
Ну, там несколько моментов, они больше не столько практические, сколько идеологические все-таки, как мне кажется. То есть уничтожение Феодоро, но имело символическое значение. Все-таки феодоритская династия княжеская, они были последними родственниками византийских императоров. А султан Мехмед, захватив Византию, считал, разумеется, себя единственным законным наследником Византийской и Римской империи. Он фактически ее воссоздавал только под знаменем ислама. И поскольку князьям Феодоро очень часто обращались вот как к каким-то авторитетам в Западной Европе, предполагалось, что они могут участвовать, скажем, в крестовом походе против турок. Велись переговоры о переходе их в унию, даже направлялся униатский митрополит из Рима Феодором. Тоже, кстати, на русском языке эти все документы не публиковались. Я вот там немножко частично их переводил для новой книги по истории Феодором. То есть молдавский господарь, с которой тогда воевал с турками, он женился на феодоритской княжне. И это тоже вроде бы как ему добавляло какого-то политического статуса.
То есть вы имеете в виду молдавскому правителю, да, добавляло статуса?
Он тоже выступал как свояк вот последних родственников византийских императоров. То есть это было то, что он писал на своем идеологическом знамени о войне против турок, что он выступает не просто как какой-то небольшой мелкий князёк, да, который на периферии православного мира, а как человек, который женат на девушке, которая связана кровными узами и с императорами, и с болгарскими царями. То есть его жена пышно именовалась Мария Асана Палеологиня. Асана — это болгарская царская династия, Палеология — это византийская императорская династия. Причем свою фамилию настоящую, да, она даже не упоминала, поскольку все-таки сами мангупские князья, князья Феодоро, они не были особо знатного происхождения, они все-таки славились именно тем, что они были свояками. То есть им удавалось заключать всегда выгодные браки. То есть это был важный идеологический
фактор. Понятно. С нами на связи мы сегодня говорим с Андреем Васильевым, писателем и журналистом из Севастополя, и говорим сегодня про историю средневекового княжества Феодоро и столицы этого княжества Мангуб-Кале, Дорас, под другими названиями, возможно, еще где-то мы встретим название для этого города. Андрей, такой вопрос. Вот в 1475 году, после османского завоевания Феодоро, собственно говоря, Мангуб-Кале. Что происходит с людьми там? Остаются ли жить люди в этом городе? Потому что, последние говорят, там есть и данные, что даже до конца 18 века там жили люди. Что это за люди? Кто там остался?
Частично осталось, конечно, местное население, но турки, скорее всего, это население очень сильно уменьшилось, потому что, хотя по Мангупу это не говорится, но турки в то время практиковали У них была такая практика из завоеванных городов перевозить людей, особенно ремесленников и ну, тех, кто мог принести какую-то пользу в Стамбул, в Константинополь, потому что последние годы Византии Константинополь опустел, город стоял-то практически на 90% пустым, и им надо было заселять этот город людьми, и они из завоеванных территорий, из городов перевозили тех людей, кто имел ценность для городской жизни. Многие, я думаю, погибли. Но все-таки так вот есть попытки статистически просчитать население Мангуфа на основании статистики. То есть до турецкого завоевания оно, скорее всего, составляло 1500-2000 постоянных жителей. А спустя 50 лет после турецкого завоевания, как я уже говорил, турки очень стали подходить ответственно к тому, в отличие, скажем, от тех же византийцев. По Византии не осталось таких данных, а турки стали подходить очень ответственно к налогообложению местного населения. Они направляли налоговых агентов, которые всех переписывали, и у нас остались вот документы в турецких архивах, они публиковались в том числе частично и на русском языке, и на английском. То есть они всех отмечали, вдов, детей, кто сколько должен заплатить, кто освобождается от налогов. Через 50 лет после завоевания Мангупа население Мангупа уже 1000 человек, из них греческое, вот, ну, то население, которое писали как греки, то есть ну, те, кто был православными, православных называли греками, оно составляло около 40%. Часть населения — это были караимы, и часть — это было уже новое население, это был османский гарнизон, и те люди, которые тоже как-то этот гарнизон обслуживали. Ну, гарнизон был небольшой, 37 человек. Но учитывая, что, опять же, были семьи наверняка, там дети, внуки, на Мангупе появилось три мусульманских квартала. Было три мусульманских квартала, 6 православных кварталов, караимский квартал, и еще жило некоторое количество армян, у которых тоже, возможно, было какое-то культовое здание, но о нем археологически сегодня ничего не известно.
Последние люди, которые жили постоянно на Мангупе, это караимы? Что их в этот момент, вот на протяжении 16, 17, 18 веков, что их заставляло или, может быть, там привлекало жить так далеко в горах, когда уже не было необходимости где-то прятаться за крепостными стенами?
Да, тут еще вот важный получается момент, что почему люди уходили из Мангупа. Это было связано, опять же, не только с турецким завоеванием, не только с тем, что люди погибли, а в том, что Мангуп оказался он в центре турецких владений. То есть уже не было смысла жить за крепостными стенами. И очень многие жители, особенно православное население, им не очень нравилось жить вот рядом с турецкими солдатами. Они просто стали спускаться в долины и жить в окрестных селах. Поэтому в первую очередь первыми уходят с Мангупа православные жители и армяне вместе с ними. Потом постепенно уходят и турки, потому что, опять же, не было особого смысла держать большой гарнизон на Мангупе. Опять же, остались турецкие документы, которые показывают, что на Мангупе был, допустим, достаточно мощный арсенал, были пушки, ружья, но большинство из них находились в негодном состоянии. Где-то к середине 17 века, в связи с тем, что участились набеги казаков на побережье Крыма, турки сократили гарнизон Мангупа, видимо, перебросили их, большую часть солдат, в прибрежные крепости, потому что в это же время увеличивается в два раза гарнизон Каламиты. В итоге остается там буквально полтора десятка турецких солдат и караимы. А количество караимов, наоборот, растет. То есть все общины, они уходят постепенно с Мангупа, да, и мусульмане, и армяне, и православные. А караимы, они, наоборот, им нравилось жить на Мангупе, им нравилось жить обособленно. Они занимались выделкой кож. На Мангупе много воды. Есть, знаете, да, что там есть два замечательных источника, которые никогда не пересыхают.
В Кожевенном овраге, да, и еще второе название второго оврага тоже можете напомнить.
Да, сохранились вот эти вот замечательные каменные ванны, в которых эти кожи выделывались. А некоторые путешественники уже 18 века пишут, что мангупская вода и мангупская трава, которую ели животные, обладали какими-то особыми качествами, в результате чего кожи там были очень хорошие. Поэтому вот у караимов был такой вот, собственно говоря, кооперативный, да, ремесленный цех, по сути, на Мангупе. И плюс им тоже как-то не очень хотелось жить в окружении иноверцев. То есть они вот выбирали для поселения такие отдаленные от основных городов территории, как Чифуткале, тоже бывшая крепость, бывший пещерный город Имангу, где они могли спокойно, спокойно жить, спокойно исповедовать свою религию, платить налоги, да, заплати налоги и спи спокойно.
Да, интересная история. Кстати, еще один момент. Вот, наверное, в завершении нашей беседы с Андреем Васильевым, писателем и журналистом из Севастополя. Андрей, а возможно, что насколько хорошо вообще Мангуб и сейчас изучен с точки зрения археологии? Остались ли там какие-то белые пятна, которые, ну, может быть, как-то вообще по-новому заставят нас взглянуть на историю этого города?
Да, конечно, потому что вот две пока самых основных больших загадки Мангуба, с моей точки зрения, это ранний период, это время появления поселения. То есть все-таки надо представить, когда люди появились на Мангупе и зачем. То есть была ли крепость на Мангупе до Юстиниана, потому что тогда это объяснит их появление. И вообще, конечно, хотелось бы побольше знать, что вот было в позднеантичный период. А вторая большая загадка – это тот период, о котором я говорил, это темные века. Это время с 11 по начало 14 века, по конец 13-го, начало 14-го, когда тоже совершенно непонятно, почему и как. Вот жил город, там было много людей, а затем без какой-либо вот мощной военной или природной катастрофы почему-то люди этот город покинули и вернулись туда только через 300 лет. Ну, тоже очень хотелось бы, наверное, узнать ответ на этот вопрос. И, возможно, новые раскопки, они все-таки помогут как-то очертить ответы на них.
Угу. И еще Андрею Васильеву я сейчас задам такой вопрос. Андрей, в какое время года, на ваш взгляд, вот если просто с точки зрения туриста, лучше всего побывать на Мангупе, чтобы увидеть вот всю эту историю, о которой мы сегодня говорили, своими глазами?
Ну, вообще, с моей точки зрения, лучше всего побывать осенью, когда желтеют уже листья. На Мангупе очень красиво в это время. Если смотреть археологию, камни, которые под ногами, то, наверное, все-таки лучше побывать ранней весной, когда еще не заросли, да, там вот территория плато травой. И очень много можно интересно увидеть. Ну, весной, к сожалению, весной интересны камни, потому что весной, опять же, вы знаете, что в Крымских горах очень бедно так все выглядит и неказисто. Ну, а летом я бы как раз-таки не советовал ездить, потому что все-таки на Мангупе очень жарко.
Понятно. Спасибо вам, Андрей Васильев, писатель и журналист из Севастополя. Сегодня мы с ним провели эту программу, программу про историю, наверное, одной из самой интересных гор Крыма. Гора, которая одновременно является и крепостью, которая была столицей средневекового княжества Феодоро, это Мангуб-Кале. Интересное место, которое видно, неправда, не издалека, но если подъехать к нему поближе, то, конечно же, ни одного человека еще не знал в своей жизни, который бы не сказал, что это действительно замечательное такое место, которое оказывает на тебя, ну, впечатление оставляет посещение этого места на долгие-долгие годы. Это радио «Крым Реалии». Программу провел Александр Янковский. Всего вам доброго.